из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Сегодня наша программа посвящена памяти лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
От слов пустых устала голова, глазам в тумане ничего не видно. Ах, неужели праздные слова произносить не странно и не стыдно? Ведь вся земля — такой же Божий дом, как небеса, планеты и созвездия. Так отчего же, поселившись в нем, мы не боимся Божьего возмездия? Пройдет угар ненужной суеты, что было тайно, снова станет явно. Виновны все, виновен даже ты, и без конца виновен я подавно.
Анатолий Сергеевич Штейгер родился 7 июля 1907 года в имении Николаевка Киевской губернии. Он происходил из старинного швейцарского рода баронов Штейгеров, впрочем, давно обрусевшего. Отец поэта был предводителем дворянства и членом Государственной думы. Детство его прошло в родительском имении на Украине и в Петрограде. В 1920 году 13-летний Анатолий вместе с родителями эмигрировал в Константинополь, оттуда в Чехословакию, а затем в Париж.
Пройдут года, и слабо улыбнусь холодными и бледными губами. Мой нежный друг, я больше не вернусь на родину, покинутую нами. Мне суждено на чинном Пер-Лашес глядеть в чужое палевое небо, и я тоскую мраморных чудес прекрасней поля скошенного хлеба. И этот холм, откуда поутру лишь небосклон слегка порозовеет, так ясно видны села на Днепру, и ветерок благословенный веет. Но я напрасно думаю и рвусь, мой нежный друг, неумолимо тайна, о милая покинутая Русь, о бедная далекая Украина.
17 лет Анатолий Штейгер посвятил себя поэзии. Впервые его стихи появились в парижских литературных изданиях во второй половине 20-х годов. Он с детства был болен тяжелой формой туберкулеза, поэтому ощущал себя обреченным, и это не могло не отразиться на его творчестве. Поэт и критик Георгий Адамович писал о Штейгере: «У этого человека, молодого, веселого, ничуть не нытика и не неврастенника, было необыкновенно развито одно чувство — чувство боли. Ничто маломальски общественное, лишенное личных отзвуков, его не интересовало. Из этой боли возникала его поэзия, из боли и из жажды любви. В этом отношении Штейгер напоминает Ахматову. Поэзия у него не столько во всем стихотворении, сколько в одной строчке, даже иногда в одном слове, внезапно отбрасывающем свет на все стихотворение. Его поэзия — поэзия очень короткого дыхания, простая и чистая, с налетом парижской недоговоренности, принадлежащая к лучшему, или точнее, к тому немногому истинному, что за последние десятилетия написано русскими поэтами. За некоторые штейгеровские строчки иные поэты могли бы без убытка отдать все свои сборники.
мы говорим о розах и стихах, мы о любви и доблести хлопочем, но мы спешим, мы вечно в попыхах, все на бегу, в дороге, между прочим, мы целый день проводим на виду, вся наша жизнь на холостом ходу, на вернисаже, бале и за чаем, и жизнь идет, и мы не замечаем. В сущности, так немного мы просим себе у Бога. Любовь и заброшенный дом, луну над старым прудом и розовый куст у порога, чтоб розы цвели, цвели, чтоб пели в ночи соловьи, чтоб темные очи твои не подымались с земли. Немного, но просишь года, а в сени бежит вода, зеленая, как всегда, и слышится с неба ответ неясный, ни да, ни нет. Где ты теперь, мой друг? Как-то ему живется сердце. Не верь, что вдруг в двери раздастся стук. Он никогда не вернется. Мне ли, себе назло, или ему повезло? Одна мечта осталась о покое. Не надо дружбы, все слова пусты. Ты, и это слово самое пустое. Для дружбы надо, чтобы было двое. Одним был я, другим был воздух, ты.
Для Анатолия Штейгера прекрасным воспоминанием детства был Петербург, представлявшийся ему чем-то вроде потерянного рая. Петербург и петербургский особенный жизненный стиль предреволюционных лет, утонченный и трагически беспечный, всегда интересовал и волновал его. Глубокими поэтическими привязанностями Штейгера были Александр Блок, Иосиф Мандельштам, Георгий Иванов и Анна Ахматова, Георгий Адамович. Благодаря своей сестре, известной поэтессе Алле Головиной, он был знаком со многими поэтами парижской и пражской эмиграции. Штейгер состоял в недолгой, но чрезвычайно интересной переписке с Мариной Цветаевой, посвятившей ему цикл стихотворений «Стихи сироте». Цветаева относилась к Штейгеру как к приемному сыну, помогала своими письмами в моменты его острых депрессий. Марина Цветаева писала: «Обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал, занимаю тебя разговором, чтобы легче дышал, крепче спал. Феодального замка боками, меховыми руками плюща. Знаешь плющ, обнимающий камень, в 104 руки и ручья? Всей Савойей и всем Пьемонтом, и немножко хребет надломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя».
Бывает чудо, но бывает раз, и тот из нас, кому оно дается, потом ночами не смыкает глаз, не говорит и больше не смеется. Он ест и пьет, но как безвкусен хлеб. Вино совсем не утоляет жажды, он глух и слеп, но не настолько слеп, чтоб ожидать, что чудо будет дважды. Наутро сад уже тонул в снегу. Откроем окна, надо выйти дым. Зима, зима, без грусти не могу я видеть снег, сугробы, галок, зиму. Какая власть, чудовищная власть, дана над нами каждому предмету. Термометру лишь стоит в ночь упасть, улечься ветру, позже встать рассвету. Как беззащитен в общем человек, и как себя он, не считая, тратит. На мой не хватит или хватит век, гадает он, хоть знает, что не хватит.
Долгое время вся семья Штейгеров жила в большой бедности, не зная, что благодаря принадлежности к старинной бюргерской фамилии они даже через 100 лет не потеряли швейцарского гражданства. Анатолий Штейгер, бывший одно время рабочим, получил небольшую пенсию и возможность бесплатно лечиться в швейцарских санаториях. А благодаря швейцарскому паспорту он последние 15 лет жизни постоянно путешествовал, объездил и исходил пешком всю Европу. У поэта Анатолия Штейгера было острое ощущение жизни и аппетит к ней, а также сознание, что смерть была для него не поэтической идеей, а реальностью, спутницей всех его странствий, после которых Штейгер был вынужден проводить долгие месяцы в больнице.
Крылья, обломаны крылья, боги, они далеки, на прошлое, полный бессилия и нежности взмах руки. Заклятие. Живи, кто может, но знай, что никто не поможет, никто не сумеет помочь. А если уж правда не вмочь, есть мутное сено и ночь. Уже не страх, скорее безразличие. Что им до нас, спокойных и серьезных, есть что-то очень детское и птичье в словах, делах и снах туберкулезных. Особый мир беспомощных фантазий и глазомера ясного до жути всей этой грусти, нежности и грязи, что отмечает в трубке столбик ртути. Надо составить опять расписание. В 8 вставание, в 9 гуляние, после прогулки работа, обед. Надо отметить графу для прихода, рядом оставить графу для расхода и для погоды. Какая погода? За неимением занятия лучшего можно составить на 20 лет. Вечером чтение вечерних газет. И не читать, разумеется, чучьего, только газеты. И плакать запрет. Дошел и до него, уже, увы, черед. Совсем не тот задор, не очень крепко спится. Он больше не дитя, ему 30-й год. Давно уже пора настала протрезвиться. Из-за него лилось уже немало слез. На памяти о них не зажили ожоги. В процессии ему не раз уж довелось понуро провожать кладбищенские дроги. Он часто видит сны и, замирая весь в предрассветном сне, в особенности тонком, встречает снова тех, кто был когда-то здесь, тех, кто его любил, когда он был ребенком, во сне и наяву, с собой наедине, он долгий счет ведет ошибкам и потерям. Да, я был виноват, да, по моей вине, как мало любим мы, как скупо нежность мерим.
Георгий Адамович писал: «В периоды своего долгого швейцарского одиночества больной и беспомощный Штейгер пришел к настоящей поэзии, горькой, чистой и свободной от всякой литературщины. У него хватило для этого настойчивости и воли. Хватило мужества отбросить все обольщения и уйти от смерти тем единственным путем, на котором она не смогла его настигнуть».
Всегда платить за все, за все платить сполна. И в этот раз опять я заплачу, конечно, за то, что шелестит для нас сейчас волна, и берег далеко, и путь сияет млечный. Душа в который раз как будто на весах, удастся или нет сравнять ей чашу с чашей. Опомнись и пойми, ведь о таких часах мечтали в детстве мы и в молодости нашей. чтоб так плечом к плечу, о борт облаготясь, неведомо зачем плыть в море ночью южной, и чтоб на корабле все спали, кроме нас, и мы могли молчать, и было лгать не нужно. Облокотясь о борт, всю ночь плечом к плечу, под блеск огромных звезд и слабый шелест моря, а долг я заплачу. Я ведь всегда плачу, не споря ни о чем, любой ценой не споря. Снова осень, и сердце щемит. Здесь сильнее дыхание грусти. Эти дни хорошо проводить где-нибудь далеко в захолустье. Очертания острые крыш, в небе ратуши, темные башни, легкий сумрак. Стоишь и стоишь, заглядевшись на камни и пашни. Вдаль уходят пустые поля, темнота опускается ниже. Как ни странно, но все же земля с каждым годом нам будто все ближе.
В военные годы уже смертельно больной Анатолий Штейгер постоянно повторял, что не может жить в этом страшном мире, не может думать о том, что делается вокруг, не ждет ничего хорошего ниоткуда. Воля к жизни, к борьбе за нее была подорвана. Он прекратил писать стихи, но он все-таки продолжал писать. Писал антифашистские листовки. Причем так успешно, что немецкие оккупационные власти пограничных со Швейцарией стран назначили награду за его голову. При жизни Штейгера во Франции вышло три его поэтических сборника. Четвертый, задуманный как книга избранного, был составлен, но оказался уже посмертным изданием. Георгий Иванов писал о стихах Штейгера. Его поэзия является примером того, какое значение имеют подлинный вкус, чувство меры, поэтическая культура. Каждое стихотворение Штейгера — маленький шедевр вкуса, тонкости, чутья, доведенного до совершенства умения полностью использовать свои выигрышные стороны, искусно миновав слабые. Анатолий Штейгер создал законченные произведения искусства.
У нас не спросят, вы грешили? Нас спросят лишь, любили ли вы? Не поднимая головы, мы скажем горько: да, увы, любили. Как еще любили? Слезы, но едкие, взрослые слезы. Розы, но в общем, бывают ведь розы. В Ницце и всюду есть множество роз. Слезы и розы, но только без позы. Трезво, бесцельно и очень всерьез. Не до стихов. Здесь слишком много слез. В безумном и несчастном мире этом. Здесь круглый год стоградусный мороз, зимою, осенью, весною, летом. Здесь должен прозой говорить всерьез тот, кто дерзнул назвать себя поэтом.
Анатолий Сергеевич Штейгер умер 24 октября 1944 года в Швейцарии в возрасте 37 лет. Умер на больничной койке. Похоронен в Берне.
Как ветер вперед и вперед, но ветру всегда непокорным, под легкую поступью лед становится зябким и черным. Под воду уходит стезя, взбирается льдина на льдину, с одной на другую скользя. Преграды разрушу и сдвину бальдином по хрупкому льду, как ветер, но ветра свободней, на берег далекий взойду, покорный лишь воле Господней.
Вы слушали программу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Анатолию Штейгеру. В передаче принимали участие Сергей Бехтерев и Наталья Данилова.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Наша программа посвящена памяти лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Петербургские зарисовки. Никто не забыт, и ничто не забыто.
Александра Бушен. Пианист Александр Каменский. Однажды, в конце января 1942 года, известному пианисту Каменскому, не прерывавшему концертную деятельность все 900 дней блокады Ленинграда, довелось музицировать в условиях, которые даже в осажденном городе не назовешь обычными. Эпизод этот был записан тогда же со слов Александра Даниловича. Было это утром. Я выходил из Пушкинского театра со стороны служебного подъезда и увидел, что мне навстречу каким-то не совсем естественным автоматическим движением поднялась с банкетки высокая женская фигура. «Александр Данилович, вы ко мне?» Я остановился, смотрю на нее в упор. Молодая женщина. Впрочем, возраст определить трудно. Обычное ленинградское лицо, вылепленное блокадой, нашим общим безжалостным скульптором. Кожа, пергамент, натянутый на неожиданно выступившие скулы, трагически напряженный взгляд запавших почти бесцветных глаз, сухие посиневшие губы. Женщина заговорила. Голос у нее был очень тихий, чуть хрипловатый. Она начала говорить как-то беспомощно, всплеснув руками. «Выслушайте меня, прошу вас. Мы живем в таких невероятных условиях, когда стерлась грань между возможным и невозможным, не правда ли? Поэтому вас не может удивить моя просьба». Она говорила, торопясь, немного захлебываясь, но довольно внятно. В общем, выяснилось, что у нее от дистрофии умирает обожаемая, как она выразилась, мать, и предсмертное желание ее послушать прекрасную музыку, которую она всегда особенно любила. А так как я сейчас единственный в городе концертирующий пианист, то вот дочь бросилась ко мне в надежде, что я исполню ее просьбу. Сам не знаю почему, но я ей поверил. Есть интонации, которые не могут обмануть. И меня тронуло это предсмертное желание человека, умирающего от истощения в осажденном городе. Желание не совсем обычное. Дистрофики, если они в сознании, умирают чаще всего с мыслью о еде. Мы пошли. По дороге она рассказала мне, что они были на концерте 14 декабря 1941 года и никогда этого концерта не забудут. Потом заговорила о том огромном впечатлении, которое произвела на них музыка, когда я в первый раз выступил по радио. «У нас в квартире, как и у всех, радио не работает», — сказала она. «Но до последнего дня, пока мама не слегла, мы в 10 часов вечера выходили к воротам. Там недалеко радиорупор. И, слушая вас, мы оживали. Вы даже представить себе не можете, как людям в эти страшные дни нужна музыка. И маме особенно. Я у нее остался одна, братья мои оба убиты на фронте». Говорила она торопливо и очень тихо, почти шепотом. Потом как-то неожиданно умолкла. И хотя было заметно, что идти быстро ей было трудно, она вдруг озабоченно прибавила шагу. Наконец остановилась перед одним из домов недалеко от Литейного и тихо сказала: «Здесь». Мы вошли в подворотню. Огромный дом казался вымершим. Почти все стекла в окнах были выбиты и заменены фанерой. Двор представлял собой казавшуюся непреодолимой преграду из снеговых гор, ледяных глыб и сваленных нечистот. К счастью, пробираться сквозь эти дебри не пришлось. Тут же при входе во двор оказалась узкая, по-видимому, недавно прорубленная дверь, почти щель. Две ступеньки вниз, восемь вверх, и мы вышли на парадную лестницу. Прошли мимо дверей эвакуированных квартир, крест-накрест заколоченных досками. Поднимались долго, с трудом преодолевали этажи. Наконец остановились, кажется, на четвертом. Она открыла дверь и побежала куда-то вперед, в непроглядную тьму. Появилась в конце длиннейшего коридора, держа высоко над головой зажженную лучину. В комнату, куда она меня ввела, проникал дневной свет, и первое, что бросилось мне в глаза, был висевший на стене прелестный, написанный пастелью, женский портрет в овальной раме. Комната показалась мне сплошь заставленной мебелью. В глубине нечто вроде алькова, и там в полумраке низкое ложе, подушки, одеяло и даже, как мне показалось, что-то меховое, может быть, шубка. Я старался туда не смотреть и только в ту сторону поклонился. «Мамочка», — сказал уже знакомый хрипловатый голос, — «пришел Александр Данилович Каменский. Он сейчас для тебя поиграет». И другой голос, очень похожий на первый, но уже совсем беззвучный и обесцвеченный, ответил неестественно, медленно и раздельно. «Это во сне». «Где рояль?» — спросил я. Он оказался тут же, почти на середине комнаты. Бесформенная глыба, укутанная в ватное одеяло, теплые платки и покрытая сверху тяжелым ковром. Когда все это с величайшим трудом было сброшено на пол, выступила идеально полированная, без единой царапины, дека черного дерева, и на ней тонкие тетради нот, партиты Баха и вариации Бетховена. Молодая женщина отложила их в сторону. Мы подняли крышку. Я попросил стул. Перед роялем стоял невыносимо вертящийся табурет. Потом положил руки на клавиши и в полголоса, чтобы ознакомиться с клавиатурой, нащупал хорал Баха Бузони «Я ищу тебя, Господи». Рояль оказался изумительным блютнером со всеми высокими достоинствами, присущими инструментам этой фабрики. Чуть-чуть туговатый, но с необыкновенной ровной клавиатурой и великолепным округлым звуком. Я сыграл хорал, затем прелюдию и фугу соль минор Баха Листа. Закончил и посидел несколько секунд в раздумье. Женщин не было слышно. Они точно затаили дыхание. Потом кто-то из них прошептал еле слышно: «Еще!» И я радостно, с особым настроением, уж очень мне понравился рояль, сыграл бетховенскую лунную сонату. Сыграл, не колеблясь, все три части. И когда кончил, услышал глубокий, точно освобождающийся от непосильной тяжести вздох и тот бескрасочный, уже почти призрачный голос прошептал ясно и даже как-то восторженно: «Какое счастье!» И через секунду опять, но уже тише и точно выдохнул: «Счастье!» Я встал, но молодая женщина, сидевшая у материнского изголовья, умоляюще всплеснула руками и кивнула в сторону рояля. И тогда я снова обратился к этому чудесному, такому послушному, так чутко отвечающему мне инструменту. Сыграл «Печальные птицы» Равеля и «Лунный свет» Дебюсси. Тишина в комнате стала какой-то особенной, или мне это показалось. И я сыграл «Интермеццо» Брамса, таинственную, со сказкой, убаюкивающую колыбельную. Потом опустил крышку и встал. Все. Молодая женщина таким же автоматическим движением, на которое я обратил внимание еще в Пушкинском театре, поднялась с низкого ложа, на котором покоилась ее мать, и прежде, чем я смог помешать этому, поклонилась мне до самой земли. «Нет слов», — прошептала она. «Нет слов, чтобы выразить вам благодарность. Мама уснула, счастливая, с улыбкой. В театр я вернулся во время обстрела, но, признаться, не обратил на него внимания. Был рассеян, чувствовал себя легким и творчески возбужденным, как после концерта. Наверное, потому что музыкой смог облегчить человеку его смертный час.
И наша программа посвящена памяти лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Прогулки по Русскому музею.
Белоснежное цветение вишен, нежные дымки одуванчиков и прозрачная майская зелень. В эту чарующую, напевную мелодию зеленого и белого цветов осторожно вплетаются легкие аккорды розового отсвета зари, оттенки которого повторяются в узоре платья и шали девушки. Картина Виктора Борисова-Мусатова «Весна» построена на музыкальном ритме линий и цвета, и даже романтический образ лишен конкретности. Это лишь поэтическая греза художника, мимолетное, дорогое воспоминание юности, которое уносит нас в идеальный мир фантазии, лишенный дисгармонии окружающей действительности. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа стали вторым названием картины Михаила Нестерова «Святая Русь», своеобразного итога многих лет труда и религиозно-философских исканий художника. В поисках Бога, в извечном стремлении к добру и истине люди разных сословий и возрастов, женщины и мужчины, старые и молодые, и совсем юные пришли к монашескому скиту, откуда навстречу им выходит Спаситель и особо почитаемые в народе святые Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и преподобный Сергий Радонежский. Изображение Христа и святых напоминает нам образы храмовых росписей, которым Нестеров, по его собственному выражению, отдал 15 лет жизни. Интересно заметить, что все персонажи правой части картины написаны с реально живших людей. Нестеров находил их в разных городах России и в своем паломничестве по древним монастырям. Здесь можно увидеть и людей, особенно близких автору. Прототипами женских образов стали мать художника в картине «Схима-монахиня», его сестра, женщина в ковровом платке, и няня, женщина в платке в центре картины, с обликом которой мастер связывал свое представление о русской красавице. Наше внимание привлекает зимний пейзаж с бескрайними заснеженными просторами и темной полоской леса вдали, написанные правдиво, проникновенно, человеком, влюбленным в русскую природу. парящая в небе женщина и мужчина, ухвативший ее за руку и готовый покинуть землю вслед за своей подругой, такова прогулка влюбленных в картине Марка Шагала. Образ, созданный художником, это аллегория любви. Однако в символике его картины нет ничего ирреального. Она жанровая, бытовая. Герои Шагала вполне реальные и при этом конкретные люди. Это сам художник и его жена Белла. И необычное действо происходит в обычном провинциальном городе Витебске, близ которого в местечке Лиозно родился сам автор. Вместе с тем, в картине заметны многие черты, характерные для искусства начала 20 века. Это явное влияние примитивизма. Оно и в забавном автопортрете, и особенно в игрушечном пейзаже, в его зеленых, словно танцующих домиках. Здесь есть и элементы геометризации формы, и экспрессия в повышенной интенсивности зеленого, красного, фиолетового цветов, в ломкости линий, акцентированности движений. И, наконец, чуть заметно проскальзывает ирония. «Прогулка» — одна из самых известных картин художника. Шагал прожил почти 100 лет, и 60 из них прошли за рубежом, в Америке и Франции, но и вдали от родины. Его творчество питалось впечатлениями и мыслями, рожденными в России. И в Париже, сквозь Эйфелеву башню, ему виделся родной Витебск. Это чувство воплотилось не только в живописи Шагала, но и в его поэтическом творчестве. В одном из своих стихотворений, опубликованных в 1968 году, он писал: «Отечество мое, в моей душе, вы поняли, вхожу в нее без визы. Когда мне одиноко, она видит, уложит спать, укутает, как мать. Во мне растут зеленые сады, нахохленные скорбные заборы, и переулки тянутся кривые. В них мое детство. Вот почему я слабо улыбаюсь, как слабенькое северное солнце. А если плачу, это плачет дождь».
Прогулки по Русскому музею.
Наша программа посвящена памяти лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Страничка поэзии.
Как хороши, как свежи были розы. Иван Мятлев. Как хороши, как свежи были розы в моем саду, как взор прельщали мой, как я молил весенние морозы не трогать их холодной рукой, как я берег, как я лелеял младость моих цветов заветных, дорогих. Казалось мне, в них расцветала радость, казалось мне, любовь дышала в них. Но в мире мне явилась дева рая, прелестная, как ангел красоты, венка из роз искала молодая, и я сорвал заветные цветы, и мне в венке цветы еще казались на радостном челе красивее, свежей, как хорошо, как мило соплетались с душистой волной каштановых кудрей, и заодно они цвели с девицей среди подруг, средь плясок и перов, в венке из роз она была царицей. Вокруг ее велись и радость, и любовь. В ее очах веселье, жизнь, пламень. Ей счастье долгое сулил, казалось, рок. И где ж она? В погосте белый камень, на камне роз моих завянувший венок. Иван Тургенев. Как хороши, как свежи были розы. Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит, да звенит, как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога! Как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы, а в комнате все темнее да темнее. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною, и чудится скучный старческий шепот, как хороши, как свежи были розы. Встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами по клавишам старенького пианино, и вагнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну, и все они умерли. Чарли, так хороши, как свежи были розы. Игорь Северянин. Классические розы. В те времена, когда роились грезы в сердцах людей, прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране, как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Как хороши, как свежи были розы.
Вы слушали программу из фондов Радио России Санкт-Петербург, посвященную памяти лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.